И когда я спустился в базовый лагерь, мысли были, собственно, да в гробу я видал отпек коммунизма. Да нахрена он мне нужен? Да в Душанбе к арбузам, к дыням, к плову. Вот, ну его, этот высотный альпинизм. Вот и сказал я себе, что все, завязываю я с высотным альпинизмом. Вот, но время шло, усталость уходила. Был волейбол замечательно организован. По 2-3 часа играли, 4-300, высота не чувствовалась даже. Вот, и за разговорами с одним из игроков в волейбол выяснились мне такие подробности. Оказывается, первым поднявшимся на обе горы в сезоне оказался человек, больной диабетом, диабет первого типа. Что это означает? Несколько уколов инсулина в день, несколько измерений, кровь из пальца, уровень сахара, постоянный контроль, чего сколько ты съел. И это все при совершенно бешеных нагрузках. Болгарин Баян Петров, 10 лет как диабетик на тот момент. У него был даже какой-то восьмитысячник без кислорода, по-моему, шишапангма. Вот я знаю, так случилось, что это такое диабет. Я с квадратными глазами подхожу к нему, говорю: Баян, как? Он показывает мне курточку. У него там эти шприцы, приборчик. Говорит, вот так. Причем на Корженеву он сходил из лагеря 5800 в одиночку первым. Это означает, что он еще и снег топтал. Я просто настолько был потрясен этим, что сказал, не, ну, раз такие люди ходят, все, надо. Вот. А потом за восхождение на пик Корженевской выдавали значки. К тому моменту, когда я спустился, значки кончились. Вот. В тот год многие, кто собирался на пик Ленина не поехали. На юге Киргизии в 2010 году были волнения, там половина города Ош была сожжена, если верить нашему телевидению. И, соответственно, все разъехались в близлежащие места. Кто под коммунизм Корженева, кто под хан. Вот. Я говорю, а за пик коммунизма значки остались? А там сейчас старые, советские, красивые значки. Кстати, я его даже прицепил. Мне говорят, да, остались. Я говорю, отложите, я схожу. Вот. Пришлось идти. Да. Ну как же, значок отложен. Вот так, основные этапы превосхождения. Так, что ж такое? Так, самый неприятный участок, вот этот вот, так называемая подушка. Надо проскакивать рано утром, потому что сверху периодически сходят ледовые обвалы. Дальше по ребру Бородкина с возможностью промежуточных стоянок на 5-100 и 6-100. Переваливаем через вершину Груди на Памирское плато 5900. По гребню пика Душанбе с возможностью стоянки на 6500. И, собственно, с 6900 уже выход на вершину. Сразу скажу, что я сходил с 6500. Из каких соображений? Чем ниже стоишь, тем лучше сон. Опять-таки, не надо палатку, все остальное снаряжение бивачное, горелку, еду тащить лишние 400-500 метров по высоте. Лучше пройти, мне кажется, налегке в штурмовом выходе, чем устать со снаряжением накануне. Вот. К тому же я изучал историю восхождений, всевозможную, как и несчастные случаи, так и наоборот, выдающиеся достижения. Когда проводились забеги на пик коммунизма, до гребня с самого низа народ доходил за 14 часов.
Налегке?
Да, конечно. Ну, я так решил, что ну 6500 я уж как-нибудь схожу, в конце концов. К тому же за спиной акклиматизация великолепная. После восхождения на Корженеву мы 5 дней отдыхали в базовом лагере. Опять-таки мы никуда не спешили. Была задача максимально восстановиться. Вот так, по времени, как это происходило. В первый день мы поднялись на 6100. На следующий день стоянка 5900 Памирское плато. Следующий день стоянка 6500. Следующий день выход на вершину и обратно. И на следующий день спуск в самый низ, в базовый лагерь.
4 дня хорошего
выхода. Так, раз, два, три, четыре, пять. 5 дней хорошей погоды была. Ну, как хорошей? Не было откровенной жопы. Вот. Я об этом еще скажу, когда буду про Пекленина рассказывать. Вот на самом деле задача не дождаться устойчивой хорошей погоды, а сделать так, чтобы хорошая погода стояла, когда ты будешь в штурмовом лагере. Вот. Ну, маршрут достаточно крутой. Со стороны может показаться, что вот на этой крутизне просто невозможно нигде лагерь поставить. Вот. А меж тем вот, стрелочка показывает как раз-таки на палатке. Это палатки 5100. Вот они обведены кружочком. И вот, кажется, вообще нереально встать. 6100. Тоже лагерь. Вот истинная крутизна подъема. Виден внизу ледник Вольтера. Ой-ты-ты-ты, да что ж я никак с этой программой не сориентируюсь. Вот периодически бывает вот такое. Так я этой техники не понимаю. Зачем она мне увеличивает? О, да, сходят лавинки периодически. Одну мы видели в день подъема, одну в день спуска. Снова отступление про фототехнику. Такое зеркалкой снять затруднительно, это должно здорово повести. С зеркалкой на шее ходить невозможно, она в рюкзаке. Должен быть второй аппарат. Мыльница в кармане, в шаговой доступности. Эти кадры сделал мой напарник. У меня в момент похода мыльница накрылась медным тазом. Вот поэтому я только с зеркалкой ходил. Так, я обещал в анонсе про фотографию рассказать немного. Значит, какие проблемы возникают? Самое главное – это холод, запотевание и аккумуляторы. Аккумуляторы на морозе сдохнут. Нужно иметь в кармане в теплом обязательно запасной аккумулятор, лучше два, по мере замерзания, если такое возникнет. Они просто меняются местами, пока первый будет отогреваться, снимаете на втором. Следующий момент. Снимать приходится через темные очки. Соответственно, отследить на экране, как вы сняли, качественно, некачественно, практически нереально. Нужно обязательно либо вечерком, либо в этот же момент, как-то накрывшись с головой, посмотреть на результат и внести необходимые поправки в режим съемки. Иначе получится просто полный брак. Хорошо, если вы снимаете в RAW формате, но RAW-ки, они имеют много возможностей для коррекции. Вот, но все равно ошибки тоже бывают такие, что ничего не спасет. Ну и мыльница в кармане для того, чтобы вот снимать какие-то динамичные моменты, будь то срыв лавины или прохождение каких-то участков крутых напарником. Все это только тем аппаратом, который в кармане снимается. Какие еще с холодом возникают проблемы? Это конденсат. Ни в коем случае нельзя вносить фотоаппарат или видеокамеру в тепло с мороза. Хорошо, если только стекло запотеет. Если запотеет электроника, с камерой можно просто иногда даже попрощаться. Потому что она запотеет, сохнуть она не будет, выйдете на мороз, то, что запотело, замерзнет. И привет, фотосъемка закончилась. Скорее всего, закончилась этой камерой навсегда. Что делать? В футляр, в кофр и в палатку в ноги. А то и в тамбуре оставить даже. Так. А, ну, про выбор еще фототехники не скажу. Оно пусть к горам не имеет отношения напрямую. Много раз меня спрашивали, какой фотоаппарат выбрать. На самом деле, отталкиваться в первую очередь надо от факта, будете вы обрабатывать снимки или нет. Если обрабатываете, желательно максимально серьезная камера, которая снимает в RAW-ке. Если нет, та камера, в которой корректнее всего работает автоматика. Вот. При этом не надо думать, что обработка в фотошопе – это какое-то улучшение картинок настолько, чтобы показать то, чего не было. Нет. Человеческий глаз, он намного лучше, чем фотоаппарат, воспринимает картинку. Аппарат так снять не может. И обработка, она как раз призвана картинку попытаться довести до той, которую глаз видел. Естественно, у меня все картинки фотошопом обработаны. В первую очередь убирается чрезвычайно высокий контраст. Слегка осветляется то, что темное, слегка притемняется пересвет, это снег. Став, я не понимаю, что он хочет. Он все увеличивает. Так вот, ночевки на ребре Бородкина 5100. Ночевки на 6100, наша палаточка. Опять-таки могу сказать, что вот кажущееся, может быть, кому-то подрезание склона с точки зрения лавиноопасности в данном случае абсолютно безопасно. Снег настолько плотный, смерзшийся, то есть такой кондовый фирн, никакой пласт на палатку не съедет. Вот. Что? А, было две палатки. В базовом лагере мы жили в одной. С собой на восхождение таскали другую. Палатку для базового лагеря мне под соусом красивых фотографий бесплатно дали в Новатуре. За то, что я им дам картинки с их снаряжением и напишу красивую статью для сайта, как я, используя в том числе новатуровское снаряжение, сходил на пик коммунизма. Я, честно, это все сделал. Вид вниз. Вот, видны строения мало у слияния ледников Вольтера и Москвина. И даже видна вот здесь, на противоположном берегу ледника Москвина, тропа, которая служит началом подъема на Корженеву. Вот, ну, на всякий случай на фоне вершины сфотографировались, естественно. Непонятно, поднимемся, не поднимемся. Ночевка на плато. И штурмовая на гребне пика Душанбе. Примерно 6500 высота. Вот. Ну, дальше отступление, опять-таки, специально для штурмового дня я нес грелочки химические. Купил я их в московском магазине «Сплав». Вскрываешь, потряс ее. И она часов 10 дает худо-бедно какое-то тепло. Просто на всякий случай. Поскольку они у меня все равно были, не тащить же их назад, я засунул под стельку перед выходом из палатки. Не знаю, насколько мне это помогло. Проблем абсолютно никаких я с замерзанием ног не испытывал. Вот напарник у меня ходил в серьезных очень ботинках Scarpa Phantom 8000. В таких вообще на Эверест ходить положено. Он, как ни странно, жаловался на то, что у него ноги мерзли. Вот, скорее всего, это из-за того, что он не смог просушить их как следует. Потому что идешь днем, все-таки нога потеет. И если ты с собой в обнимочку на ночь в спальник внутренник не взял, то за ночь он вряд ли высохнет. Ну а отсыревший внутренник – это замерзшие на следующий день ноги. Может быть, я ошибаюсь, но из этой модели внутренник не вытаскивается. Может быть, у меня его напарник никогда просто не вытаскивал. Затрудняюсь точно дать вот оценку. Но вот он в день восхождения жаловался на то, что ноги подмерзают. И, в общем, даже не доходя штурмового лагеря 6900, со словами, чем, ну я смягчу, чем устать и повернуть назад, лучше просто повернуть назад, он развернулся. Ну, а я настолько был уже настроен на восхождение, что продолжил подъем. Я видел, что 3 или 4 человека вышли из штурмового лагеря 6900. Передо мной погода была вполне себе. Вот. И в общем... Что? Ботинки были все-таки с запасом по размеру взяты. Легкий дискомфорт был буквально первые 5 минут. То есть я брал максимальные площади эти грелочки. И... Соответственно, они как так через 5 минут худо-бедно приняли форму, сыграли своего рода как супинатор в ноге. Вот, проблем не было с дискомфортом. Вот. Утро восхождения. Собственно, не вылезая из палатки, только расстегнув вот тот самый замочек, который я сам поставил на молнию, там, высунувшись из палатки, поснимал я окружающие просторы. Вот заключительный участок восхождения вдоль скал, так называемые лопатые. Вот здесь вот проходит тропа на гребень и дальше вверх по гребню на вершину. Собственно говоря, как раз вот эта вот точка, гребень, здесь четверо иранцев холодную схватили. Вот можно различить здесь уже людей, идущих на тропе. Вот так, картинка украдена из интернета. В этом месте я, к сожалению, кадр не сделал. Зачем я ее украл? Проиллюстрировать свои ощущения, когда вот проходил по этому месту. Как раз вот у меня за спиной буквально в 20 метрах штурмовой лагерь 6900, а передо мной заключительный участок восхождения. Напоминаю, вот здесь. То есть я на это так посмотрел, сказал, ой, а тут что, можно подняться? А это что, не вертикально? Но потом все-таки как-то вспомнил, как это с других ракурсов выглядело. Другие-то ходят, ну и ладно. Вот. Ну, тоже не самая приятная перемычечка вот эта вот. Она не широкая, где-то вот такая, идется вполне себе. Ну, спотыкаться не надо. Улетать есть куда. Вот сфотографировал сам себя на автоспуске на вершине. Да, поверх ботинок я еще легенькие, совсем легенькие бахилки одевал, которые не столько тепла добавляли, сколько просто, чтобы снег не засыпался, если будет глубокий, и какого-то морального комфорта. Вот. Вот в этой мульдочке как раз штурмовой лагерь виден. Вот он укрупненно. Видно, там даже кто-то подходит к нему. Вот самый неприятный, пожалуй, со всего восхождения кусок спуск. Мы с напарником договорились, что провесим веревочку на обратном пути, но он, зараза, убежал вниз. Вот, а было довольно неприятно. Потому... Флажочек. Это гиды. Гиды промаркировали. Флажков этих на самом деле в непогоду все равно не видно. А если погода есть, путь достаточно очевиден.
Ну это буйки не заплывать изначально.
Ну как просто путь подъема. Далее радостное, естественно. Вечер, восхождение, старт закончено, вручаются сертификаты. Сергей Пензов, известный наш высотник, он там старшим гидом был. За безаварийный сезон достает бутылочку, чтобы распить ее. Распили. И по рации тут же приходит сообщение. Последний из поднимавшихся в сезоне на Корженеву улетел в трещину. Вот. Товарищу повезло очень сильно. Во-первых, у него оказалась с собой рация. Во-вторых, он из этой трещины смог по рации связаться. В общем, отделался достаточно легко, сломанной ногой. На следующий день... Его нашли и еще через день спустили до точки, откуда смог забрать вертолет. Вот. А потрудились мы, к слову говоря, на помывке столовой и прочих работах, там разгрузка вертолета, когда он прилетал, столь замечательно, что Алишер, комендант лагеря, организовал мне с напарником еще и бесплатный улет обратно. Вот, за полчаса то, что шли неделю, пролетело в иллюминаторе. Очень было интересно сравнивать вот ледник, каким мы его видели из вертолета, и вот этот же самый ледник, как мы его проходили на пути в ту сторону. Вот так. Некоторая пауза. Не устали?
Нет.
Прекрасно. Так, сколько по времени я говорю? 1:10 пока. Перерыв делать надо, нет? Пока не делаем перерыв. Хорошо. Какие-то вопросы именно по поляне Москвина, по Корженеве коммунизму? Есть? Масса маршрутов. Вот фотографию, где лавинки срывались, помнишь? Вот не доходя лавинки, там есть такое невыраженное ребро, называется ребро Беззубкина. Его красноярская команда прошла. Единственные, кто в тот год прошли серьезно... А нет, стоп, не единственные. Одна из двух команд, которые шли не по классике на вершину. Красноярцы прошли с группой поддержки. Часть народа по классике поднялась, их, что называется, подстраховывала. А тройка прошла маршрут по ребру Беззубкина через пик Хохлова и далее весь гребень коммунизма до вершины. Если я не ошибаюсь, они третье место в высотно-техническом классе в 2010 году взяли. И двойка калужан, Петлицкий и кто там у них второй, они поднялись с другой стороны на пик коммунизма. Я, к сожалению, сейчас запутаюсь в маршруте, не буду говорить именно откуда, со спуском уже в МАЛ сюда. Классический маршрут, он самый простой по определению. Естественно, максимум народа идет по классике. По статистике в этот год, ну, там был очень большой наплыв народа, вот из-за закрытия пика Ленина, если я не ошибаюсь, 154 человека поднялось на Корженеву и 45 на коммунизм. Это очень много. К слову говоря, в 2009 году на коммунизм, если мне не изменяет память, поднялось 8 человек за сезон. Еще? Ну, получается, что гибрид. С одной стороны, мы тащили все на себе, предварительных забросок не делали. С другой стороны, мы все-таки предварительно поднимались для акклиматизации. И все-таки на Корженеву, на 5300, мы акклиматизационный выход с забросочки-то совместили. Вот, так. Маршрут к пику Ленина начинается в городе Ош, по Памирскому тракту, по живописным ущельям, через красочный перевал Талдык. В прошлом году китайцы построили здесь шикарнейшую асфальтированную дорогу. Я еще по грунтовке в 2007 году это все проезжал. Вы попадаете в базовый лагерь на высоту 3600. Так, тоже небольшое отступление. Искал я попутчиков в интернете. Первая высота была после Эльбруса у меня. Не хотелось, конечно же, идти одному. Но вот тут сыграл тот самый факт, что со стороны человека не возьмут, а я никого найти не смог. В интернете мне отписалось несколько человек, в итоге поехал из них только один, и то чуть ли не через месяц после меня. А я был еще в самом начале сезона, были у меня планы в тот же сезон, если все сложится удачно, как раз таки и коммунизм с Корженевой попытаться сходить, на что я потом благополучно задвинул. Вот. По этой причине я вынужден был ехать один. По этой же причине мне это вообще в супер смешную сумму удалось сходить. Подчеркиваю, это все-таки 2007 год был, но мне это обошлось в 8000 рублей. Вот. Доехал я поездом до станции Карабалта бишкекским, оттуда на такси до Аша. В Аше долго искал, как бы мне добраться до базового лагеря. Из интернета было известно, что есть какой-то стадион, на котором расположена контора, забрасывающая людей. Есть прекраснейшее литературное описание восхождений на Mountain.ru в разделе «Горы мира». Дима Комаров написал. Оно не сильно устарело, горы остались те же самые. Устарело, может быть, по каким-то понятиям, таким как цены. И то, что вот сиюминутно, это примерно 2000-2002 год. Но написано очень здорово, всем рекомендую почитать, именно литературно, красиво. И, в общем, из его повествования, вот я знал, что на стадионе, в Аше, надо найти нужную контору. Таксисты ничего не знали, дали мне какую-то другую контору. Там с меня запросили $40 за оформление пропусков по гранд-зону и 70 за проезд. Вот я нашел таки единственный в Аше стадион, там тоже никого нету, хожу, брожу. Какие-то домики, похожие на бесхозную турбазу. Захожу в один из них, сидит какой-то лысоватый дядька, пьет чай. Поднял глаза, видит меня, говорит: «Ха, русская морда. Садись». Наливает чай. Пьем чай. Он мне: «Что надо?» Ну, я так тоже попиваю чай. «Базовый лагерь». Он: «25 баксов. Послезавтра машина». Нормально. Все, проблема решена. Вот на этом КамАЗике 12-13 часов тряски. Сейчас быстрее, сейчас туда уже всякие легковушки практически доезжают. Ну, заключительный участок только на Ниве можно проехать, или хотя бы на каком-то модернизированном. Вот, а так даже микроавтобусы, чуть приподнятые Мерседесы, туда ходят. Вот, лагерей много. Пик Ленина вообще самый доступный семитысячник в мире, благодаря вот такой простой заброске. Штук 6 или 7 там лагерей разных. Это Памир Экспедишн, это Горы Азии, Фортуна Тур, Тяньшань Тревел, Аксай, еще кто-то есть. И люди, естественно, приезжают не как я. То есть это либо спортивная группа, которая там в рамках похода поднимается так, по ходу дела, типа майовцев под руководством Лебедева, либо клиенты, которые хотя бы малый пакет оплачивают. Вот. Таких, которые, что называется, стопят ближайшую попутку, мало. Вот там же я походил, выяснил, что сколько стоит. В итоге обнаружилось проживание самое дешевое в юрте многоместной – $1 в сутки. Самое дорогое, если будешь жить один в трехместной палатке, 5 баксов, потому что берется за всю палатку. Вот, здесь двухместные палатки, лагерь Горы Азии, палатка стоит $3, соответственно, полтора, если живешь вдвоем. Вот, ну, первые две ночи я за $1.5 провел здесь, потом перебрался туда, где доллар. Но точно так же решается вопрос с питанием. Ну, какой смысл оплачивать трехразовое питание, если, ну, как минимум обедать вы здесь будете, дай бог, раза 3-4 за все восхождение. Днем вы где-то ходите. Точно так же разные цены на еду и на баню. Помыться хочется. В общем, в итоге обошел все эти лагеря, сказал: так, живу я здесь, питаюсь я тоже здесь, в баню хожу туда. Вот, и было все очень замечательно и дешево. Данным образом. Как в анекдоте, вот у кого дешевле, у дилера или у дистрибьютора? Вот правильный ответ у сторожа.